Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 4 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами подводить информационные итоги дня, информационные итоги недели можно сегодня подвести. И продолжаем спорить, обсуждать различные темы, которые нас с вами близко касаются, или которые нам интересны, или которые интересны только мне, такое тоже случается. Сегодня поговорим о нескольких событиях, и, конечно, когда я смотрел, чтобы с вами обсудить в эфире, есть несколько хороших таких тем, о которых стоит поговорить, но, как всегда, повестка нам приносит внезапные моменты, которые мы тоже будем обсуждать. Напомню, что у нас работает смс-портал +7 925 888 8948. Работает и Телеграм, говорит МСК-бот. Вижу, что вы обсуждали в Телеграме, в том числе и американские протесты, мы тоже о них много говорили, и телефон прямого эфира обязательно понадобится нам в ближайших, наверное, двух блоках, точно совершенно, 8495-73-73-948. Ну что, прошу прощения, что хочется сказать, да, вчера мы обсуждали действия полицейских по ситуации в Екатеринбурге, когда был при задержании, при попытке задержания, точнее, застрелен человек, совершивший вооруженный разбой. Тоже было много мнений по этому вопросу, звонили и бывшие сотрудники правоохранительных органов, и люди, которые считают, что это было превышение пределов. Ну, в общем, обсудили. Сегодня мы видим, что есть похожая тема для обсуждения. Если кто еще не видел в повестке, прошло сообщение о том, что задержан лидер движения «За новый социализм» Николай Николаевич Платошкин. Согласно официальным сообщениям от Следственного комитета, против него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. У него уже была, видимо, раньше, да, статья об организации массовых беспорядков. И вот еще он обвиняется в распространении опасной недостоверной информации. То, что принято называть фейками, таким словом. И вот сегодня у него был обыск, он был задержан по информации одного из депутатов Мосгордумы, который, я так понимаю, его соратник, да, как, или там хороший знакомый. Что конфисковали компьютер и конфисковали еще какую-то другую технику. Харковчанин пишет, что он раньше был на этой радиостанции частым гостем. Вы знаете, он частым гостем раньше был во многих эфирах, не только радиостанции, но и телевизионных, до момента, когда он свою риторику поменял, усилил, скажем так. Он, конечно, прошел очень большую эволюцию за вот последние несколько лет, он был таким взвешенным экспертом, представлялся как сотрудник бывшей МИДа, который разбирался в делах международных вот с позиции МИДа, а потом как-то вот что-то с ним произошло, и он резко поменялся. Я с ним сталкивался в эфирах тоже, и по-всякому складывались на наши там обсуждения, потому что в какой-то момент он начал просто хамить. Он начал хамить людям, потому что его желание было резко поднять популярность. В принципе, ему это удалось. Я говорю, эволюция была у него достаточно серьезная. Вот он как только встал на эти рельсы, потом стало понятно, что его задача избраться, что вот весь его этот такой ядовитый популизм, куда он собрал вот все, что можно, да, из социалистической повестки, он направлен исключительно на предвыборную кампанию. Ягер спрашивает, про кого речь. Еще раз напомню, кто к нам присоединяется позже, что Следственный комитет подтвердил задержание лидера движения «За новый социализм» Платошкина Николая Николаевича и предъявил ему обвинение. Платошкин в интернете действительно популярная фигура среди старшего возраста, поскольку он вот подкупает своим таким социалистическим популизмом и критикой, критикой всех, тех, с кем он сталкивается в эфире. Тот, кто попадал ему вот на глаза, ко всем он имел претензии, ко всем он на всех обрушивался с критикой, даже на каких-то совершенно случайных людей. Я знаю ряд экспертов, причем экспертов глубоких в своей области. Они, как правило, занимаются вот своей проблематикой, там, например, химическим оружием. Есть человек, который у нас состоял в международной организации, и вот Платошкин обрушивался и на них. Просто находился какой-то повод в эфире, он начинал там: «Вы придурки! Да только придурки так могут говорить!» Я ему вот грех был, я пообещал ему в следующий раз нанести физические повреждения в одном из федеральных больших эфиров, когда он начал вот исполнять свою арию такого недовольного хама. Но не суть, это вопрос уже старый, это было достаточно давно. Никуда он не избрался, у него было несколько попыток. Он в Московскую городскую думу пытался пройти, но что-то там случилось с подачей документов. Я уже не помню нюансов. И по этому округу избрался его вот этот самый соратник Севастьянов, который сегодня тоже докладывал, что он в курсе ситуации с Платошкиным. Хотя ни тот в округе не проживали. Волею случая, я живу там рядом, поэтому я следил за избирательной кампанией. Желал ему всяческих успехов. И там была такая электоральная достаточно интересная конфигурация. Там столкнулись, ну, вот если бы Платошкин смог подать документы, столкнулся бы он с господином Метельским, достаточно известным человеком из «Единой России», которому тоже, его тоже широко обсуждали в социальных сетях, потому что он человек, мягко говоря, не бедный, и вот по этой линии он критику получал. И, конечно, как только Платошкин понял, с кем он будет сталкиваться, возможно, в бюллетене, сразу он начал громить «Единую Россию» в лице вот этого господина Метельского. Я вам рассказывал как-то, что я следил, безусловно, и слежу за деятельностью Платошкина, но вот Facebook мой делал это гораздо более внимательно. И, листая ленту, я периодически читаю своих друзей, знакомых, ну и вообще слежу за повесткой через призму социальных сетей, и мне показали объявление такое с призывом. Я, по-моему, даже вот с вами обсуждал его, потому что было очень забавно. Там было написано, что «если ты хочешь, чтобы Платошкин стал президентом, Грудинин стал при нем премьером, а еще какой-то Василий, точно не помню ни имени, ни фамилии, стал при них министром, тоже не помню, чего, но каким-то серьезным, то тогда тебе срочно надо нажать на эту ссылку, вступить в эту группу». Я вот посмеялся и, по-моему, даже в эфире упомянул. Так или иначе, слушателей у него много, потому что популизм — это популярная, двусмысленно сказал, популизм — популярная история, да, она востребована. И люди, конечно, в это верят, когда вот человек там не боится критиковать президента, Единую Россию, КПРФ, там, кого угодно, всех, и вот имеет по каждому вопросу свою хамскую острую позицию. В эту позицию пробуют многие играть, она достаточно популярна, вы, наверное, не хуже меня перечислите людей с такой же позицией, вот. Но вот у него получалось хорошо, он достаточно убедителен был. И что же произошло? Я, честно говоря, не думал, что он может иметь какое-то отношение к, ну, организации массовых беспорядков, но пока вот не ознакомился с повесткой, то, что по нему сейчас есть в СМИ, и становится понятно, что это может быть. Я вот сразу хочу заранее сказать, что все это мои предположения, поскольку данных нет, официальной позиции Следственного комитета о конкретике нет, есть только название статей. Давайте несколько сообщений зачитаю и потом продолжу. Анатолий считает, как вы ярлыки навешиваете на него, и чувствуется явная неприязнь. Анатолий, я неоднократно говорил, что я не люблю хамов, поскольку хам я сам. А хамов вот таких открытых еще, и которые не могут за свои слова аргументированно ответить, не люблю вдвойне. Конечно, мне неприятен левый популист, цель которого была сожрать остатки электората КПРФ и на этой волне получить мандат. Он потом в Госдуму от КПРФ пытался пройти. В Хабаровском крае тоже ничего не получилось, ЛДПРовец его там обошел, хотя тоже кампания могла быть интересной, там, по-моему, Вика Цыганова шла как раз по этому округу тоже. Не сложилось у него. Я общался с людьми, с избирателями из Хабаровского края, есть у меня знакомые и там, и они с удивлением меня спрашивали, это кто к нам приехал-то? Я говорю, в смысле? А вот приехал Платошкин, какой-то ваш московский, что-то тут ходит, всех критикует, вообще не понимает ничего в регионе, видимо, пойдет на выборы. Я говорю, очень интересная история. Это 70-й избирательный округ, но начал следить за ним и там. Там тоже ничего у него не получилось, так же, как и в Москве. Я вот, делая выводы из того, что он заявляет и делает, и как заявляет, сделал очевидное предположение, что господин Платошкин собрался в Госдуму, откусив, есть такой термин, часть электората КПРФ, став более радикальным. Вот, пишут эксперты разные, что его целью было и кресло руководителя Коммунистической партии Российской Федерации, что в перспективе он планировал сменить Геннадия Андреевича на этом посту и испытывал такие амбиции. Ну, критиковал всех. Ну, он вообще всех критиковал и критикует, наверное, сейчас сидит. И Лимузин спрашивает, а может быть весь этот сырбор с Платошкиным очередной пиар? Вы знаете, когда ехал сюда, думал об этом, мысль-то, она не праздная, что человеку таким образом делают героическую биографию. Ну, вот посмотрим, как будет развиваться. Я, честно говоря, не верю в такие сложные многоходовки, поскольку задержать просто, а потом отпустить сложно. Потому что если есть фактура для возбуждения, есть материал для следственных действий, да, то с этим могут быть, с такими историями по пиару черному, проблемы. Так вот, я считаю, что он собирался в Госдуму для того, чтобы стать таким новым левым, обновленным коммунистом. И вся риторика его об этом свидетельствовала. Так, давайте все-таки зачитаю несколько сообщений, много интересных. Так, Абдул-Хамид, плевать в спину тому, кого схватила охранка, это ниже плинтуса. А я знаю, Абдул-Хамид, почему он вам приятен. Он такой же ковидиот, как и вы. И один из мотивов его задержания, я думаю, как раз отрицание очевидного. Вы аккуратнее, потому что анонимность в сети, я понимаю, это очень приятно хамить вот так из-за никнейма какого-то там выдуманного. Но сейчас дело такое, могут же быстро найти, и вы вслед за своим кумиром можете тоже вот за фейки-то отправиться. Так, популист из ваших уст звучит как либерал-маргинал. Платошкин вообще-то доктор исторических наук, в отличие от некоторых. Вы знаете, меня всегда поражало, когда человек от науки с научными званиями разменивается вот на такую фигню. И это звучит хуже, чем маргинал из моих уст. Я считаю, что популизм, хотя у него есть и приличная трактовка этого слова, вот я считаю, что популизм — это вообще последнее прибежище. Это когда человек ничего не может ни придумать, ни сказать, ни сделать, и он начинает обещать несбыточное. И вот это популизм. Платошкин ваш, это ясно давно, для спуска пара в свисток. Ваш, не знаю, чей. Такое впечатление, что он сидел, хотя говорят, что он дипломат. Я за социализм, таких много, хватит грабить страну и народ. Виктор, 65 лет. Когда смотрел его ролики, хотелось сказать, заткни фонтан, дай отдохнуть и фонтану. Платошкин в качестве президента, боже упаси. Платошкин не очень осведомленных людей сбивает с пути истинного. Социализм люблю, Платошкин не симпатичен. Так, вот и Кашина туда же отправить, пустозвоны и провокаторы. Константин. Бывший дипломат знает 4 языка, историк и истинный патриот. Абдул-Хамид обвиняет меня в том, что я донос на него буду писать. И я вас проще забаню, потому что вот вы пытаетесь вызвать во мне раздражение вашими дебильными сообщениями, и рано или поздно этот момент настанет. Потому что вынужден отвлекаться на это. Роман пишет, что Платошкин внешне похож на Дмитрия Медведева. Ну, тогда и на Николая II обычно спрашивают. Дмитрий Алекс пишет. Не сочтите за обиду, Александр, но когда я вас первый раз услышал, спутал с Платошкиным. Через пару минут понял, что обознался. Ну, не с Дмитрием Медведевым уже неплохо. Денис предполагает, что, может быть, он просто отрабатывал деньги. Но вообще, вы знаете, что политика, она всегда связана с деньгами. Всегда за людьми, которые активно так рьяно лезут в политику, за ними стоит либо идея, на которой человек жизнь посвятил, либо деньги. Либо деньги, либо ресурсы, либо чьи-то интересы. Ну, так обычно бывает, причем не только у нас. Кто стоял за Платошкиным и стоит, честно говоря, предположить не могу, хотя вот из того материала про президента Платошкина, премьер Грудинина, можно определенные выводы сделать. Но не суть. Я вам, в общем, изложил часть своих мыслей по этому вопросу. Давайте попробуем поголосовать. И очень интересные результаты голосования могут получиться, хотя примерно я знаю результат. Значит, вопрос очень простой. Как вы считаете, есть ли основания для задержания и возбуждения уголовных дел против Николая Николаевича Платошкина? Или таких оснований нет? Это все там, операция спецслужб, там, непокорного патриота с 4 языками, докторской диссертацией, охранка устранила таким образом. Соответственно, если вы считаете, что фактура и основания есть, 134-21-35. Так, я начну голосование, прошу прощения, не успел нажать. Так, теперь вот оно запущено. Значит, 134-21-35, основания для задержания Платошкина есть. 134-21-36, основания для задержания Платошкина нет. Это все там сфабрикованная история. 134-21-37, мне все равно, какую же вы чушь обсуждаете. Прошу голосовать, потом подведем итоги. Достаточно интересный будет результат. Вот, и, соответственно, давайте попробуем обсудить это уже в эфире. Прошу звонить, высказываться. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер. Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Ну, я как-то пытался слушать Платошкина, но что мне не нашел какого-то доверия. Я тут согласен, что число его сторонников прибавится. Биографию ему героическую тем самым пишут. Это как Ахматова.
Ну, вопрос исключительно фактуры уголовного дела, даже двух. Потому что, может быть, эта армия, это и его не дождется.
Мне кажется, вот Ахматов сказал в свое время про Бродского, когда там дали статью за тунеядство. Нашему рыжему биографию пишут. Мне кажется, ему биографию пишут. Больше, чем он того заслуживает. Обычный пустозвон, на мой взгляд. Не знаю. Ну, вы так сказали. Мне показалось, что вы расцениваете это как компромат. Он несколько раз собирался в Госдуму.
Нет, никакого компромата. Почему? Многие люди живут для того, чтобы попытаться попасть туда, поскольку там и получка, и различные знакомства, скажем так, да, различные возможности для реализации своих амбиций. Вот, поэтому я не вижу в этом ничего такого. Я просто для себя не рассматриваю подобный путь, поэтому вот мне всегда странно, когда люди туда вот так активно собираются. Ну, человек же, он был преподавателем вроде как в дипломатической академии МИД. Опять же, в науке занимался. Что его туда дернуло? Зачем ему туда? Он что, менеджер, управленец? Я вот, честно говоря, не очень понимаю мотивацию, но, видимо, она есть. Поскольку тот самый приз, да, вот поделить коммунистический электорат, это приз такой, он многих манит, да, вот, например, партия Захара Прилепина, она туда же стреляет. она тоже пытается по этому электорату работать через патриотизм. Это такая привлекательная история. Но я не осуждаю никого. У нас у всех есть пассивное избирательное право избираться и быть избранным. Почему нет?
Ну, кстати, я, ну, когда слушал его, я какие-то надежды на него возлагал, потому что я сам сторонник левой идеи. Но я не могу, не внушаю доверия ни КПРФ, ни Справедливая Россия. Мне кажется, такие карманные партии, там есть приличные, порядочные люди, но как нет течения, кроме организационной структуры, еще должна сформулированное течение общественной и политической мысли.
Идея, нет. Да, я это называю идеей, я с вами согласен.
Замшили, паразитируют, там, занимаются своими делами. Нет, я пытался понять, можно ли еще куда-то вот кому-то можно довериться в этом плане. Послушал его, понял, что это еще хуже, по-моему.
Спасибо за ваше мнение. По поводу левых хочется сказать. Вы знаете, разные они есть. Есть они и разные внутри КПРФ. КПРФ не монолитно совершенно. Там есть, например, Валерий Федорович Рашкин, которого коммунистом-то, на мой взгляд, назвать сложно. Есть и с другой стороны там Юра Афонин, который совершенно отличается от Рашкина. А есть и люди, которые не обличены высокими партийными постами, но, тем не менее, вот у них читается идея, да, то, о чем вы говорите, общественно-политическая мысль. Например, я не очень хорошо отношусь к левой идее, да, неоднократно, в общем, мы это обсуждали, почему, и как-нибудь обсудим в деталях, но, тем не менее, я слежу, конечно, да, и я вот могу отметить, что, например, Константин Семин, вот у него видна эта идея, да, есть молодые левые, у которых тоже эта идея видна, они вот делают какие-то медиа, там, выпуски, медиапродукты, ведут свои блоги на Ютубе, рассуждают о марксизме, о ленинизме, ну, действительно, они левой идеей живут, и это видно, да, это вот искренность, она читается, что людей действительно это заботит, они в это верят, а когда люди просто берут себе левую повестку и начинают на ней строить себе популярность весьма дешевую, еще вот есть такая тоже история с негативом. У нас, если человек встает вот на негативные рельсы, он сразу набирает себе, начинает, и это его загоняет в ловушку, потому что градус популизма и градус негатива, чем он плохой? Ну, во-первых, там в какой-то момент кончается аргументационная база, и это начинаются просто голословные такие утверждения. А во-вторых, он попадает в ловушку, чтобы удержать популярность, чтобы ее дальше развивать, больше набирать своих сторонников, он должен градус повышать. И я думаю, вот то самое повышение градуса, переход от там, критики уже к радикализму, к призывам, и мог нарушить политическую карьеру Николая Платошкина. Я, впрочем, думаю, мы узнаем, что же там конкретно было. А еще своими соображениями поделюсь с вами подробнее уже после выпуска новостей, потому что там достаточно есть как бы серьезные основания, я их изложу, но требует времени больше минуты. Его давно пора притормозить, искушает людей. Есть еще Евгений Федоров. Печально это все, пишет Дмитрий Алекс. Как по мне, он мог стать бы хорошим кандидатом. Так он был кандидатом, но не избрали его, да, то есть тоже. Ладно, а всю эту, весь этот набор информации, наших предположений, наших идей обсудим после выпуска новостей. Напомню, у нас идет голосование. Если вы считаете, что есть основания для задержания Платошкина и возбуждения уголовных дел, то это 134-21-35. Если вы считаете, что никаких оснований нет, его задержали по политическим причинам, 134-21-36. И если вы считаете, что эту чушь вообще в эфире обсуждать не надо, то ваш вариант ответа 134-21-37. А сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в Москве, 4 июня, четверг. Продолжаем с вами обсуждать различные темы, информационные итоги дня. Подводим и голосуем. Напомню, что у нас идет голосование по вопросу задержания Николая Платошкина, лидера движения «За новый социализм», доктора исторических наук, владельца четырех языков и так далее и тому подобное. Соответственно, если вы считаете, что основания у Следственного комитета для задержания есть, то ваш выбор 134-21-35. Если вы считаете, что никаких оснований нет, и это инструмент политической борьбы с неугодными, то это 134-21-36. Если вы считаете, что вообще эта тема неинтересна для обсуждения, то, соответственно, 134-21-37. Еще пару соображений скажу и обсудим по телефону. Смотрите. Вот слушатель пишет: прекратите нагнетать, но что за чернуха каждый вечер? Кто эти люди, о которых вы столько говорите? Вам это зачем? Я обсуждаю политические тенденции, политические события. И Платошкин — это и тенденция, и события, и вот востребованность по количеству голосов в голосовании показывает, что это вполне для нас тема, которую можем мы обсудить. Виталий Филиев: сколько открытий чудных! Я думал, Платошкин до сих пор сидит где-то на политшоу, смеется над анекдотами Андрея Норкина, не знал, что он политик. Левая идея в духе возврат в СССР и всем под доллар по 60 копеек мне не симпатична. Так вот, какие же обстоятельства я хотел с вами обсудить, почему это важно? Значит, я напомню, что там фигурирует в сообщениях две статьи: «Организация массовых беспорядков» и «Распространение фейков». Ну, несложно предположить, фейки на какую тему сейчас у нас распространяются, с ними идет борьба и со стороны соцсетей, и со стороны правоохранительных органов. Это фальшивые сообщения, связанные с отсутствием опасности от коронавируса, например. Я вот быстренько пробежался по творчеству обсуждаемого автора, и что могу по этому вопросу доложить. От коронавируса никто не умирает, умирают от болезни, которые вызывают коронавирус. От воспаления легких, которое может развиться от гриппа, от переохлаждения. Очевидный, да, фейк. Вот. И, соответственно, самоизоляция была придумана для подавления протестных акций. И в этой риторике своей, да, традиционной для себя, я же вам говорил, что градус нужно повышать. Градус постоянно нужно повышать, чтобы удерживать общественное внимание. Он подавал заявки, и заявка была подана на ближайшие дни. И я думаю, что он ввел определенную работу. Ну, пытался, он заявлял о том, что он ее подаст, и заявку на бессмертный полк он подавал на какое-то свое собственное имя Платошкина. В общем, ввел вот деятельность. И в этом контексте, да, в контексте этих двух статей можно определенные предположения сделать. Я напомню, что недавно была подписана стратегия до 2025 года президентом о борьбе с экстремизмом. И согласно новой редакции стратегии, к наиболее опасным видам экстремизма относятся организация и проведение несогласованных публичных мероприятий, и к одним из основных способов дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки является привлечение граждан к протестным акциям, которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки. Вот из этих трех фактов, которые нам известны, можно сделать определенные предположения. Все остальное, я думаю, что нам расскажет Следственный комитет, либо разочарует нас в наших предположениях, либо даст какую-то подробную фактуру. Я напомню, что работает смс-портал +7 925 88 88 948, телеграм говорит Москобот, и телефон прямого эфира 8 495 73 73 948. Давайте обсудим с вами по телефону и пойдем по другим темам, тоже интересным. Здравствуйте, Алексей Борисович, слушаю вас.
Я Платошкина не слушаю, про него знаю, что вот мои коллеги, папа постоянно его слушает вечером. Вы знаете, вот мне не совсем нравится то, что вы постоянно используете словосочетание «левый популизм». Я на самом деле сам придерживаюсь левых взглядов и, в общем-то, считаю, что в нашей стране, ну, могло бы быть на самом деле больше, скажем, социального равенства, даже вот, скажем, в плане заработной платы. Ну, я не знаю, что там высказывает по этому поводу Платошкин, но вот, как, скажем, человек, который придерживается левых взглядов, я могу сказать, что в Советском Союзе, я уже однажды эту тему как бы затрагивал, средняя зарплата у инженера была где-то в районе 160 рублей, а у министра в районе 600. По нынешним меркам это, в общем-то, можно сказать, люди одного сословия. Хотя в то время это считалось и на кухнях обсуждалось, что это верх социальной несправедливости.
Вот Александр Борисович, я не очень понимаю, как социальное неравенство у нас сейчас имеет отношение к задержанию Платошкина.
Ну, я не знаю, на самом деле, понимаете, еще раз говорю, что Платошкин, если он призывает к экстремизму, он, конечно, за это должен отвечать, потому что я считаю, что такие, в общем-то, вещи в наше время вообще, ну, для стабильности государства это не несет хорошей, в общем-то, пользы. А вот в плане, если он человек, который придерживается левых взглядов и их озвучивает, ну...
Ну, смотрите, я вам назову десяток людей, которые ведут активную политическую работу в этом поле, и при этом к ним подобных претензий нет. И многие из них не являются популистами, хотя по грани идут. Это и уже упомянутый Валерий Федорович, это и, например, Удальцов, это и ряд других деятелей. Они тоже все левые. И они участвуют, да, в различных акциях, да, выпускают заявления, там, общаются с людьми, но что-то у них каких-то таких не наступает истории. Хотя у Удальцова было, да, я помню.
Ну, вы знаете, вот мне кажется, когда Удальцов был действительно в фауре, а я помню это время, в общем-то, на него довольно-таки сильно надавили. Сейчас, по-моему, он как-то так приглушен. А вот Платошкин, вот, как я могу судить, опять-таки, со слов своей коллеги, это человек, который действительно сейчас слушает большое количество людей, миллионы, я бы сказал, да, на самом деле.
Ну, по поводу миллионов я с вами, наверное, не соглашусь, но много, это правда. Спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. Платошкин вносит в голову сумятицу, что можно легкими путями решить сложные проблемы. Как у классика было, умри, поэт, лучше не скажешь. Я бы не сформулировал лучше. Ну, и группа поддержки у нас тут образовалась в телеграм-канале. Такая коллективная, что власти душат правду. Ну, мне кажется, поскольку правды там нет, душить нечего, но это мое оценочное суждение. Давайте ваше все-таки послушаем. Слушаю в эфире. Здрасте.
Александр Николаевич, добрый вечер. Тоже Александр. Вот смотрите, как на грустные мысли все это наводят. Вот создается впечатление, что убирают каких-то реальных людей, которые как-то, так сказать, могут, ну, не знаю, оттянуть там какую-то часть электората. Вот убирают этих двух парней, которые полицейские облцмены. Вот теперь убирают...
О, ну их, ну, извините, за вымогательство и порнографию, ну прекрасно.
Я не знаю, ведь...
Смотрите, там... я понял риторику, вот я еще повторю, мы сейчас это обсуждали с Алексеем Борисовичем из МИФИ, преподавателем. Это было бы так, я бы поверил вам. Но есть десятки людей, которые гораздо более в риторике своей, и причем аргументированной, да, жестче Платошкина. И они занимаются политической борьбой, они занимаются прям, они тоже избирают.
Покажите мне пальцем, кто занимается политической борьбой. Если вы скажете,
его,
что это Навальный...
Его соратник, по идеям, Максим Леонардович Шевченко, например.
Шевченко, ну, может быть, да, но Шевченко вообще куда-то давно уже убрали с радио, во всяком случае.
Ну, он активен, тем не менее. Он активен, хотя вот у него, он перенес заболевание недавно, да? И я думаю, что тут вопрос риска для людей. Это вопрос риска для людей, незаконной акции во время, ну, понятных обстоятельств.
Ну, сложный вопрос, это действительно
давайте,
надо...
Давайте подождем.
Надо понимать, что конкретно ему
инкриминировано. Да, я говорю, давайте подождем фактуры. Спасибо за ваше мнение. Добрый вечер. Так, не прошел звонок. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас. Еще один не прошел. Напомню пока, что у нас идет голосование по этому вопросу. Результат уже интересный. Этот вопрос, насколько это резонансно, что и насколько это востребовано как тема. Если вы считаете, что есть основания для задержания господина Платошкина, то это 134-21-35. Если считаете, что нет, 134-21-36. Если вы считаете, что все это ерунда и обсуждать не стоит, 134-21-37. Скоро будем подводиться. Евгений сообщает, что Макс Шевченко только что закончил эфир на одной из радиостанций. Я говорю, что, ну, вот эти предположения, что власть там всех несогласных кидает в застенки, да, как вы любите утверждать, это по фактуре не совпадает, потому что, ну, сотни активных в политическом поле оппозиционно настроенных людей занимаются политической борьбой весьма разными способами, да, и никто из них не преследуется подобным образом. Я считаю, что фактура там есть, но, опять же, повторюсь, это мое предположение. Вы в эфире, слушаю вас.
О, да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, здравствуйте.
Ну, что сказать, Платошкин, я его видел как-то в телевизоре несколько раз, и, в общем, он у меня вызвал впечатление, знаете, такого свойского парня, еще у него такая манера общения, такая, как будто вот мы с ним на лавочке сидим во дворе, и сейчас он пиво откроет. Вот. То, что он говорил, в общем, ну, так сказать, похоже на то, что, не то чтобы на правду, а на то, что, ну да, какие-то правильные вещи, которые вот прям запоминаются, и хочется прямо ему сказать, да, чувак, все правильно. Но ничего конкретного. То есть я имею в виду, что никаких механизмов решения наших вот этих глобальных российских проблем, ну, как-то я от него не слышал. То, что с ним приключилось сейчас, ну, не знаю, я уже вам писал об этом, вы уже озвучили то, что, скорее всего, это какой-то пиар, может быть, неправильный, может быть, черный пиар. Его, конечно, как человека жалко, наверное, если это не так. Вот. Никакого веса, к сожалению или к счастью, он не имеет, скорее всего. И...
Но он имеет, да, просто... поддержку своих... сторонников. Ну, знаете, их действительно в Ютубе-то полно. Посмотрите на количество там лайков, просмотров,
ну,
и так далее.
Ну и что? Какая разница? У нас троллейбус идет туда, куда проложены провода. А то, что там ролики, то, что там Навальный и прочие, ну, как бы, Платошкин не более чем один из. Вот и, собственно, и все. И мне кажется, что вся эта история закончится достаточно быстро, и его отпустят просто потому, что он...
К выборам-то успеет, как вы считаете?
Ну, должен.
Я вот считаю, исключительно вся эта деятельность человека, который занимался, ну, несколько иными делами, потом как-то резко поменялся, это все связано с выборами. Другой я цели не вижу.
Конечно, конечно. Если человек попал туда уже, в эту, так сказать, систему, то наверняка все делается для того, чтобы был некий результат вот в этом плане. Просто все используют какие-то разные инструменты, разные, так сказать, технологии, а цель-то, мне кажется, одна.
Да, вы знаете, набор технологий, вот тех самых, он достаточно скромен, одинаков, просто кто-то с плюсом идет, кто-то с минусом, кто-то в негативе, кто-то в обещаниях. Методы одни и те же. Погромче, так, порадикальней, чтобы цепляло, и вот готов политический продукт.
Я говорю, что я на него обратил внимание именно вот по его так стилю разговора, стилю общения. Он такой какой-то не похожий на остальных, так скажем. Он немножко так отличается именно вот своим манерой разговора. Вот. А что будет, ну, дальше?
Ну, давайте подождем. Да, я вот, честно говоря, подобные фигуры не люблю обсуждать, но мне вот сама позиция интересна, политическая. Не в смысле позиции Платошкина, она мне максимально понятна, прям кристально. А в том, что у нас сразу сейчас, да, пойдет волна обвинений, вот, и ребят уже этих порнографистов вспомнили, которые тоже жертвы режима. У нас вот готова уже новая жертва режима. Но это настолько, конечно, поверхностно, но тем не менее забавно. Посмотрим, действительно, добавит ли это ему популярности на кампании в Госдуму. Вот. Если, конечно, это закончится без судимости, поскольку с этим у нас тоже... Избираться с судимостью больше нельзя. Средней и как бы высокой тяжести. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Светлана Васильевна, Подмосковье. Вы знаете, я хочу вам сказать, если бы вы хотели на самом деле, чтобы люди поняли, с кем они имеют дело, вы хотя бы дали фрагменты его выступлений. Вы этого не сделали.
У вас нет интернета, да? Извините, мне очень жаль. Рекомендую завести. Очень помогает, вы знаете, в жизни. Заходишь, вбиваешь любую информацию, да, и находишь, и собственное мнение можешь составить. А уж и так, мы считаем, очень много посвятили этому господину. Еще заслушивать его энциклики, ну, это на любителя. Этот жанр на любителя. А будем обсуждать вон каких-нибудь активистов, порнографов. Вы что ж прикажете мне вам озвучивать порнографию, да, за которую их задержали? Ну нет, господа. Продолжаем. Слушаю вас в эфире.
Алло. Да. Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вот Платошкин, у меня складывается такое впечатление, что никакой он не позиционер, никакой он не враг действующей власти. Это очередная многоходовка ФСБ по поводу создания имиджа такого борца, вольнодумца, такого, ну, своего парня из народа.
Я стесняюсь спросить.
Он миллионер.
Стесняюсь вас спросить, а ФСБ-то это зачем?
Да. Что вы говорите?
А ФСБ-то это зачем?
Ну, потому что это политическая борьба, политическая игра в государстве, в таком, как Россия. Здесь все рассчитано на то, чтобы не было никаких свобод.
У нас давно ФСБ с вами политикой занимается? Вы не подскажете?
А как вы думали? А ФСБ, ФКГБ всегда было идеологически отдел, а вы этого не знали разве?
Я знаю, что он там есть, но я не думаю, да, что вот они именно там вот занимаются Платошкиным.
Борьба, вот она. Ну, вы дайте мне высказаться, пожалуйста. Если
пожалуйста, пожалуйста.
Страна, да.
Нет, вот смотрите, у нас страна-то, может, демократическая, эфир не демократический.
Это оппозиционер. Вот как человек, так сказать, противоставляющий себя действующей власти, может постоянно появляться на радио, высказывать свои мнения, на телевидении? Как это вот вообще практически выглядит? Вот настоящие оппозиционеры, они, по-моему, всегда находятся в подполье в каком-то, ведут какие-то политические, какую-то борьбу, преследуются, где-то скрываются. Тот же, например, Лимонов никогда не выступал, по-моему, в последнее время ни на радио, ни на телевидении.
Никогда или последнее время? Тоже такой вопрос. Был он и в теле, и в радиоэфире.
Но, по-моему, был не завсегдатаем так, как Платошкин, по-моему. Когда были демократические, были времена, его показывали, как-то можно было слышать его мнение, какие-то высказывания, тирады или прочее-прочее. Когда наступили другие времена, его вообще, по-моему, перестали где-то показывать. Тот же, например, Удальцов никогда в жизни не показывал, его не транслировали ни по телевидению, ни по радио, хотя у нас демократическая страна. Какие бы взгляды там ни были. Да, безусловно, призывы там каким-то, таким процессам они недопустимы, но тем не менее выслушать мнение, наверное, с другой стороны возможно. Платошкин каждый день на телевидении, на разных программах, на разных передачах и радио, и телевидение. Вы понимаете, это наводит на мысли на то, что это не совсем то, что кем он себя позиционирует. Борцом за свободу и прочее. Это хитрая политическая операция, и сейчас будет произведена с ним определенная какая-то работа, и он будет такой жупел независимости, страдальца и сидельца. Он же никогда не достигнет того уровня, которого достиг Сахаров, например, там, или Солженицын, правильно? Он же себя позиционирует с ним приблизительно где-то как-то. Ну, вот мне кажется, такого мнения я о Платошкине, как о не каком-то борце за свободу.
Политический продукт иных сил, я вот резюмирую
так. Да, совершенно правильно, да, вот. Какой-то такой более замаскированный засланный казачок, если корректно выразиться в этом аспекте.
Я понял вашу позицию, спасибо. Зачитаю несколько сообщений. Прежде чем говорить о Платошкине, ознакомьтесь с его позицией не за час до эфира. В его выступлениях правда больше, чем в ваших тысячу раз. А ваши Удальцовы с Навальными — пешки Кремля. Михаил нам пишет. Михаил, я знаком с его позицией гораздо глубже, чем вы думаете. Более того, я, наверное, в марксизме даже понимаю больше, чем Платошкин. Ну, смею предположить. И вот то, что он продуцирует, он и подобные ему таких несколько из фигур, это не политический, не политическая идея, не общественно-политическая мысль. Это популизм. Вы можете сходить в тот самый интернет, с которым, очевидно, у вас проблем нет, раз вы мне пишете через Телеграм, и почитать, что это такое. А потом почитать, что такое правда в его выступлениях, да, как это вообще монтируется с реальностью. Я думаю, что с этой темой будем мы завершать. Давайте я подведу итоги голосования, потому что, да, всегда удивляюсь цифрам. Вот кто-то пишет, вы всегда так удивляетесь цифрам. Вы знаете, я верю в людей, я верю в рациональность, да, людей. Я верю в их, ну, какой-то там менее такой, знаете, вот прекрасный идеализм, когда ролики на Ютубе людям заменяют и собственные убеждения, и жизнь. Вот. Но, тем не менее, что есть, то есть, то мы с вами и обсуждаем. 12% считают, что основания могут быть. 15% считают, что это чушь, недостойная нашего эфира. И 74% из достаточно серьезного количества людей, проголосовавших несколько сотен, считают, что это, конечно, никаких оснований нет. Это политический, возможно, процесс и так далее. В общем, сомневаются. И это наглядно показывает, господа, что это вполне может быть темой нашего эфира. Будем с этим заканчивать, переходить и к другим. Спасибо всем, кто голосовал. Да, для меня вот часто действительно я удивляюсь таким вещам. Вот, Абдул-Хамид мне по-прежнему хамит. Любители Платошкина тут исходят на различные там предположения, да, и обвинения. Ну, господа, что я могу поделать? Даже у самой абсурдной идеи есть почитатели. Я не думал, что просто так можно людей наших, ну, битых жизнью, да, мы прожили не очень простую, прошли такой не очень простой путь. Что вот можно вас так дешево, честно говоря, убедить? Ну, часто удивляюсь людям, но, в общем, это достаточно обыкновенное дело. В эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Платошкина, можно вот буквально одно слово?
Давайте.
Это вообще профанация. Вот я, знаете, вот долго подбирал, думаю, как вот одним словом можно выразиться. Вот профанация социалистической идеи. Все, что там, вот, собственно говоря, не знаю, вот я слышал, да, и видел своими глазами, да. То есть, когда, вот, ну, тут пункт программы его можно открыть, я не знаю, там у него программа там где-то есть, там в интернете.
Опять, я читал ее внимательно, причем. Да,
замечательно там, как только доходишь до пункта раздать доходы от нефти и газа населению. Точка, все, знаете. Вот. Поскольку по 10 рублей на каждого человека в год там получится.
Ну, все но, как, но зато звучит-то как? С какой же но это
звучит-то
будет?
Звучит-то супер, понимаете? Звучит круто. А возьмите эти там, сколько там эти вон, миллиарды, все же есть, да? Разделите на 140 миллионов. Сколько получится? Все. Можно заканчивать. Вот, то есть, это, ну, как сказать, действительно профанация. Собственно, это хотел сказать.
Спасибо за ваше мнение. Но людей, которые в это верят, да, и не умеют пользоваться калькулятором, значительно больше. Приятно же слышать то, что вот по сердцу, да, там, где вот звучит справедливость. Но на самом деле, на мой взгляд, вот эта спекуляция, да, простыми человеческими чувствами, спекуляция на идеях, у которых есть вполне убежденные сторонники, с которыми интересно разговаривать и спорить, и там есть доказательная позиция, да, люди знают, о чем говорят. Но когда вот поверхностно это все, но это имеет, увы, имеет политические последствия, выраженные электорально. То есть люди на таких обещаниях, да, избираются. Конечно, потом избиратели разочаровываются, но дело сделано. Давайте, в общем, последим за ситуацией и последим за судьбой. Ну, не только во всех политических активистов. Это бывает интересно. Я думаю, что динамика политических событий у нас будет такова, что событий подобных будет много. Чем ближе к выборам, тем их больше будет. Последний звонок по этой теме принимаю и продолжаем уже по другим. Вы в эфире, слушаю вас.
Товарищ Асафов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, Москва. Александр, я хотел у вас поинтересоваться немножко, ну, не о Платошкине, а вот, допустим, Ленин дешево купил народ. Мне ваша позиция интересна.
Ну, вы знаете, есть много теорий на этот счет. Теории, причем, как бы, сторонников Ленина и его противников. Про запечатанный вагон с немецким золотом вы знаете без меня, я думаю. Так же, как знаете про его настоящую политическую борьбу. И... Я думаю, что он никого не покупал, поскольку он был вот тем самым идейным борцом. Я не помню, чтобы Платошкин написал какие-то, ну, серьезные, серьезные материалы идеологического характера. Не помню, чтобы он спорил с Фейербахом, например. Ну, кроме там Норкина, да? Ну, Норкин, при всем моем уважении, не Фейербах, в общем. Вот, и, конечно, тут с идеей сложнее. У нас время заканчивается, прошу прощения, звоните, будем обсуждать. Новости на радиостанции. И после новостей по другим темам оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.06 в Москве, 4 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами делиться опытом, собираться, спорить. И все, как сказано у нас в нашей такой отбивке программной. Обсудили мы ситуацию с одним политиком, известным достаточно большому количеству наших слушателей. Для кого-то это было сюрпризом, но поделились мнениями. Свое я вам озвучил. Продолжаем дальше. Что еще мне показалось интересным? Это все тоже по поводу последовательности политических высказываний, убеждений и так далее и тому подобное. Давайте расскажу вам по фактуре. 28 мая в Саратовской области было опубликовано постановление 443-П, согласно которому демографический кризис в регионе связан с желанием женщин получить образование и построить карьеру. Указаны там и другие факторы: уровень жизни, низкие доходы, проблемы с жильем и трудовая занятость. И, выпустили постановление, да, кто-то считает так, да, есть основания, наверное, так считать. Я бы, наверное, может быть, и не обратил на это внимание, потому что там общие такие слова, общий кризис институтов семьи в современном обществе, что большая часть населения переходит к городскому образу жизни, для которого характерна утрата ценности большой семьи, что ориентир смещен в пользу семьи с одним-двумя детьми, которым родители могут обеспечить хорошее образование и так далее. Какие-то такие обычные вещи, они периодически озвучиваются. Однако политический и общественный деятель, бывший депутат Государственной Думы, бывший сенатор Екатерина Лахова сообщила, она прокомментировала этот документ и сообщила, что детям необходимо прививать любовь к семье с раннего возраста. При этом нужно избегать сексуального воспитания в учебных заведениях, и по ее словам, женщин после 30 лет часто называют старородками, прошу прощения. И, честно говоря, когда люди вообще высказываются в подобной риторике, да, это странно, но из уст госпожи Лаховой это странно вдвойне, поскольку ее повестка, если я правильно помню, а я слежу за большим количеством общественно-политических деятелей, тем более, которые занимали государственные должности, у нее раньше была другая совершенно обратная риторика. Вот, и давайте я вам цитату зачитаю полную, комментарий к этому, чтобы было понимание, почему же я это вообще хочу обсуждать. Я считаю, что если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к 30 годам мы считаем их старородками. Иногда вот разговариваю с молодой девушкой, она говорит, что за границей рожают после 30-40. Но это не идеал, конечно. Самое нормальное время рожать — это где-то в 22-25. У меня вопрос вообще, да, на основании чего делаются такие выводы и такие рекомендации всем, поскольку, у каждого все-таки своя судьба и своя жизнь, и свои обстоятельства, поэтому каких-то указаний-то сложно давать, но еще в безапелляционном таком ключе. Я напомню, что был в ноябре 2018 года другой эпизод, принесший ей славу. Она была тогда сенатором от Брянской области, она сейчас перестала быть сенатором в 2019 году. И там саратовский депутат Николай Бондаренко поставил над собой чудовищный эксперимент. Он решил прожить на потребительскую корзину в 3500 рублей в месяц. И госпожа Лахова не осталась в стороне, сказала, что питаться на 3500 в месяц трудно, но по сравнению с ужасом войны, люди, которые вот пережили ужасы войны, они как бы не думали ни о какой корзине, да, по его словам. Выживали как могли. Вот, и 3500 это мало, но почему роптать, да? Тогда это тоже потрясло всех своей наполненностью, насыщенностью этого высказывания. Но почему я хотел это обсудить? Ну, там еще есть у нее обстоятельства. В прошлом она вообще раньше придерживалась диаметрально противоположных позиций, внедряла контрацепцию, ну вот сейчас уже как бы по-другому. Ее вообще считали одним из таких апостолов ювенальной юстиции. Вот сейчас мы слышим другое высказывание, что я хочу с вами обсудить. Мне кажется, недопустимо, кем бы уважаемый государственный деятель не был и общественный, недопустимо людям подобные рекомендации широким таким фронтом излагать. Семья, в общем, дело это частное. Это личный выбор человека, это его счастье, и несчастье тоже его личное. Вот. Но обвинять женщин старше 30 в том, что они, извините, старородки, да еще делать так это легко и непринужденно, на мой взгляд, недопустимо. И вообще попытка вмешаться таким вот принудительным образом в состояние семьи меня всегда восхищает. Потому что, ну вот, кроме как раздражения, эта госпожа, она же ничего не вызовет. И я вижу в этом те же самые причины, как у многих других. Это попытка поймать популярность, да, продуцируя какую-то риторику на острую тему. Мы знаем, что вообще в мире проблемы сейчас с семейными ценностями. Особенно в городах. И экономический фактор тут серьезный, и люди меняются, и, конечно, и браки заключаются уже не там в 17, 18, 19 лет, а позже. Хотя и тогда тоже, да, но и количество разводов растет. И вокруг этой темы очень много действительно моментов, которые нужно решать. И нужно решать и с участием государства, и помогать молодым семьям. Но вот так огульно взять и большое количество женщин обозвать, не знаю, обвинить, на мой взгляд, недопустимо. Мне кажется, что подобное влезание в частную жизнь должно иметь какие-то последствия. Я уж не знаю, как там она пережила эпизод с потребительской корзиной, вот, но я думаю, что тут должны быть какие-то у нее разъяснения с ее стороны. Хотя, думаю, что мы ничего не дождемся. Давайте обсудим с вами, если у вас есть на эту тему соображения. В эфире, Николай, здрасте.
Здравствуйте, Александр. А что вас так возмутило? В чем она вообще в частную семью? Она обобщила, в общем, так никакого вмешательства в частную жизнь нет. Что рожать лучше в 25 лет, это действительно так.
Ну, можно сказать, что рожать лучше вообще после наступления возраста фертильности, там, лет 18.
Ну, не знаю. Ну, 25, оно вполне нормально. То есть люди уже зрелые, здоровые. Вот я про себя скажу. У меня первая дочь родилась в 25 лет, вторая в 40. Ну, честно говоря, если бы у меня вторая родилась там в 26-28, было бы лучше.
Но вы не считаете, что это обесценивает женщин старше 30 лет?
Да ни в чем не обеспечивает.
Ну, потому что вы не женщина, да, поэтому вам сложно
нет,
себе.
Нет, что значит обеспечивает? Ну,
обесценивает. Обесценивает.
Обесценивает, простите, я оговорился. Но все-таки предназначение, оно дано ее и такое.
То есть
а у нас получается,
вы считаете?
Сказали во всем мире. А что во всем мире? Во всем мире есть и другой пример.
То есть вы считаете, что у женщины одно единственное предназначение – это родить ребенка, другого нет?
Нет, не только. А что, одно другому не мешает? Почему либо так, а потом так? Ну, все нормально.
Я не очень понимаю ваши мысли. Нет. Все нормально что?
Что значит нормально? Почему, значит, должна рожать 25?
Я считаю, что когда рожать – это выбор человека личный.
Правильно, но она и будет выбирать, она же не заставляет все в 25, она просто говорит свое мнение, которое этому выбору будет способствовать или не способствовать. Но, в чем вопрос-то?
А мне кажется...
Ну вообще, что-то я смотрю так на представителей левой идеи, так ополтились. Сначала Платошкин, теперь Лахов вот вам там...
А у вас Лахова член Генерального совета партии «Единая Россия» левая?
Она изначально была все-таки, но все равно она такая более традиционная.
Депутат Госдумы шестого созыва от «Единой России».
Не менее, она все равно, она была коммунистка в свое время, такая активная. В советские годы.
В советские годы. Но вот она ее как-то помотала по жизни, потрепала.
А вы знаете, я вот так слушаю, мне очень хочется вам задать вопрос.
Давайте.
А вы вот где учились и в каком году закончили? Просто очень интересно, чтобы понять.
Это мы обязательно как-нибудь обсудим, вот, но не сейчас.
Ну, да.
Вот, соответственно, давайте все-таки к теме. Я понимаю, да, что вы хотите, чтобы я дал на себя вам показания, чтобы вы составили какое-то мнение, да, вот какую-то биографическую справку обо всем зачитал, и тогда вы будете решать, о чем я имею право говорить, о чем нет, да, наверное, в этом, ну, ваша позиция. Хорошая попытка, но нет, Николай, не сегодня, а когда-нибудь обязательно. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Дэн, Москва. Ну, даже не знаю, вот после мужчины, который только что был, я, сказать тут нечем. Давайте вагину пронумеруем, как предлагал бывший шеф, да, говорит Москвы. Ну, что это такое? Каждый сам решает, когда ему рожать, действительно. Вот. Ну и, соответственно, конечно, Лахова сама решает, какой бред ей нести. Ну, что тут скажешь.
Ну вот мы-то... Спасибо за ваш комментарий. Мы-то говорим о том, что за слова должна наступать какая-то, ну, ответственность, да? Люди должны нести ответственность, особенно если они возглавляют женские организации. Но, может быть, вы и правы, может быть, зря я внимание уделяю, да, подобным людям, но мне показалось это интересным. Если среди наших слушателей есть женщины, у которых есть мнение по этому вопросу, прошу позвонить, поскольку, мне кажется, женщин это касается больше. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, Виталий меня зовут.
Здравствуйте, Виталий.
Я, конечно, не женщина, но как бы по поводу того, что она высказала такую идею, это, в принципе, не ее идея или мысль, а это такую мысль высказывают эксперты, как раз обосновывая причины нашей демографии.
Да вы знаете, все бы ничего, если бы только она раньше не рассказывала теми же самыми...
Согласен.
Что необходима только... контрацепция, да?
Да, да. Ну так у нас сейчас государственная повестка же сменилась, мы же сейчас активно боремся с нашей демографической ямой, и она пытается просто этому соответствовать. А так, по сути, это слова экспертов, которые, ну, действительно фиксируют о том, что если раньше нормой считалось там двух детей иметь уже в 26, то сейчас мы там женщины первого заводят в 30. И действительно, как бы это даже чуть ли не научный термин, что в 30 лет это родящее считается.
Но вы знаете, вот Вальдемар справедливо пишет в Телеграме, есть же женщины, которые пытаются родить, а у них не получается много лет.
Есть
пытаются...
такое.
Но вот высказывания госпожи Лаховой по поводу старородок, их учитывают, интересно, их там чувства, ощущения, попытки.
Ну, если честно, я первый раз такое слово услышал, старородки, оно как будто какое-то, как будто бы сленговое. Есть понятие старородящее. И здесь, в принципе, ну, я, вот лично я просто не женщина, мне сложно судить, но лично для меня, мне кажется, тут нет ничего обидного именно в термине старородящее.
Ну, вопрос, ну, возможно, есть такая там лексика профессиональная, стоит ли ее выносить, да, в,
ну, да,
в паблик. Ладно, спасибо за ваше мнение. Вот Сергей пишет, что действительно есть такой термин, есть деление на там возраст, ну, в медицине нет дискриминации по возрасту, и мы рады любым родам, он сообщает. Это, видимо, профессионал. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Подольск. Ну, это называется мимикрия с целью политического выживания. То есть смена век, сменился вектор на семейные ценности, и она, как, ну, естественно, держащая нос по ветру, почувствовала, что надо менять вехи. Кстати, интересно, партийный билет она сожгла, как некоторые другие, или под подушкой лежит? Вот так Платошкин придет опять к власти, билет вытащит.
Я думаю, что там, возможно, вполне есть коллекция установочных документов.
Вот и я в этом не сомневаюсь.
Спасибо за ваше мнение. Хотелось еще поговорить о нескольких темах, но давайте еще несколько звонков по этой. Слушаю вас.
Добрый вечер, Наталья.
Здравствуйте, Наталья.
Ну, конечно, к высказыванию Лаховой как к политику отношение может быть, ну, у каждого свое. А я вот как женщина, старая, первородящая, и которую родила в 32 первого, потом в 38 второго и в 39 третий, я хочу сказать, что в этих словах есть смысл. Это ни в коем случае женщину не обесценивает, как вы говорите, ну, какое-то там оскорбление наносит. Сейчас, понимаете, это другой тренд. Не потому, что она не может, либо какие-то обстоятельства там, ну, там были выражены такие мнения, что там денег не хватает, или еще, а сейчас наоборот. Как раз, наверное, от переизбытка вот этих денег, от наличия независимости материального какого-то такого, ну,
фундамента. И необходимости рожать у женщин нет. Даже они могут быть и, ну вот.
Ну, вы знаете, мы, да, ну, мы так говорим, как будто за всех. Вот я читаю сообщение. Моя родила в 38 четвертого и хочет пятого. И вот есть, есть эти сообщения, да. Вот Денис пишет о том, что на станции у нас, на радиостанции, выступал акушер, который говорил, что этот термин сам старородящий, вовсе никакая не старородка, как госпожа Лахова сказала. Он вообще уже далеко ушел в прошлом, даже в профессиональном применении.
Да, о терминах мы не будем. Ну, вот в этом есть смысл, что от того, что женщины стали рожать позже, вот я, например, очень сожалею, что, ну, наверное, так у меня жизнь выстроилась, что все это...
Ну, что, мы теперь их будем заставлять рожать раньше, что ли?
Нет, а, ну, в ее высказывании нет вот именно такого посыла. Может быть, вы немножко там трактуете по-своему.
Меня зацепило. Но... Я не женщина, но меня зацепило.
Ну вот меня это не зацепило, потому что я как раз из тех, которые родила поздно, и считаю, вот что если бы можно было переиграть, я бы все-таки задумалась об этом раньше и выстроила именно вот это все.
Вы знаете, там есть и вторая часть, оставайтесь на линии, сейчас попробуем именно с вами обсудить. Она говорит, что вот в вопросах девочки ставят на первое место образование, поэтому их нужно готовить в начальных классах к семейной жизни. То есть им, видимо, надо вкладывать какие-то ориентиры на семейную жизнь для того, чтобы у них не было этих лишних амбиций, чтобы они вот с детства четко знали свое место. Ну, дальше сами можете продолжить.
Ну, я скажу, что не нужно противопоставлять. Понимаете, вот, наверное, вот это, ну, какая-то гармония, которая всегда недостижима, она и важна, чтобы женщина, чтобы девочка себя вот именно ощущала как потенциальную мать, но при этом она самовыражалась в каких-то других, ну, каких-то...
Но мне кажется, в силу чисто физиологических причин девочка будет себя ощущать как мать.
Но сейчас-то этого не происходит, к сожалению. Понимаете, у меня вот детей трое, но внуков я не дождалась, и я не знаю, случится ли это, вот я о чем.
Спасибо за ваше мнение, но мне кажется, вот в принудиловке эти вещи не решаются, да? Хотя, наверное, у господ депутатов другое мнение. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Владимировна вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот, ну, сейчас вопрос обсуждается по поводу, что, как воспитывать девочек, да? Я хотела бы обратить внимание на то, что а мальчиков не надо к семейной жизни привлекать, воспитывать, образовывать. Ведь последние годы сообщали, ну, вот информацию СМИ, о том, что в одном месте, в одном городе сгорает семья, имеющая многодетная семья, как правило, одна мама, потом сообщают, что неблагополучная семья была. Через какой-то там, через две недели опять сгорает дом, и там семь детей. Или пять детей, или что-нибудь еще происходит. Где папы? Папы где? Мамы воспитывают больных детей. Мамы. Мама, вот на вашей станции постоянная реклама. Помогите деньгами тяжело больным инвалидам детям.
То есть вы считаете, что мамы, мужики виноваты?
А пап нет. Никто не говорит, а где папа? Папа где? Или папа где-то назад? Ну,
папа летчику летел, это известная история.
Ну, мне хотелось бы, вот я не слышу, что ни за что не отвечают алименты, они не платят, детей не воспитывают, даже если неблагополучная семья, неблагополучная, и много детей. Почему же государство, социальные органы не помогают, вот не только в эту эпидемию, в этот период, а почему не оборудованы? Да там замыкание, в другом месте угорели от печки.
Ну, виноваты или... кто? Отсутствующий, ну, папа
как?
В этом?
Ну, надо организовывать планомерное или помощь таким семьям многодетным.
Многодетным почему семьям помощь оказывается же. Оказывается.
Нет, как, ну, это не... Ну, это разовая помощь.
Вы из трех эпизодов делаете системную картину, это неправильно. Но по поводу, что виноват мужики, я вашу позицию понял. Мне кажется, виноваты все в таких ситуациях. Все стороны. Да, тут нет каких-то там очевидных, однозначных, да, которых можно вот четко обвинить, причем вот всех мужиков. и сделать из этого какие-то выводы. Инна пишет, первенца родила в 41, второго в 45. Как боженька дал, так и получилось. Беременности протекали хорошо, и никто старородящий не называл. А врач сказал, что будет ждать с третьим через год. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне понравилось, что девушка наконец-то сказала о том, что проблемы с мужчинами тоже есть, потому что никто-то не хочет заводить каких-то семей в раннем возрасте, а девушке потом в 26 что остается делать? 40-летним только заводить детей.
Ну, то есть вы считаете, что проблема в мужиках, да?
Да не то, чтобы проблема, просто почему нужно воспитывать девочек как матерей, а мужчин как отцов? Воспитывать не нужно. Почему так
вопрос? Ну, к справедливости ради, она говорит, что и мальчиков, и девочек надо подготавливать к семейной жизни. Но она просто вот о 30 годах высказывается исключительно про женщин потом. Я об этом поговорил. А то, что воспитывать надо всех, безусловно. Другой вопрос.
Воспитывать надо всех, и такое вообще определение, оно, мне кажется, неприемлемо. Мне бы такое сказали, я бы даже не пошла к этому акушеру дальше.
Так она не акушер, она общественный деятель. В этом.
Не-не-не, я имею в виду, если меня назвали старородящей вообще, в принципе, кто-либо.
Я понял вашу позицию, спасибо. Ну, вижу, что вызывает это разные мнения, разные эмоции. Тем не менее, я считаю, да, вот моя мысль-то какая, что человек находится на публичной должности, возглавляет общественную организацию, и он за свои слова несет ответственность несколько сильнее, а может быть и гораздо сильнее, чем обычный человек. И она, на мой взгляд, подобным образом компрометирует и свою деятельность, и деятельность своих коллег, тех, кто вообще в этом направлении работает. Потому что оскорбить человека очень, очень легко. Особенно, когда есть какая-то позиция, да? Я имею в виду позиция там общественной значимости, еще какое-то. Вот. А донести до него ценность того, что ты хочешь сказать, несоизмеримо сложнее. Несоизмеримо. И поэтому такие сферы очень важные, очень тонкие, как воспитание детей, их рождение, то, что действительно для общества очень важно, должно в другой тональности, другими словами, наверное, другими людьми обсуждаться. Вот такая моя мысль. Вот поэтому я взял это как тему. Давайте последний звонок по этой теме и будем продолжать. Вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Мы говорим про женщин, да, в каком возрасте лучше рожать, я правильно понимаю?
Ну, мы женщинам не рекомендуем рожать в каком возрасте, мы предоставляем выбор самостоятельно это решать. Да, да. Мы говорим о допустимости или недопустимости определенных высказываний.
Ну, смотрите, высказывание, конечно, у нас каждый имеет право на высказывание, да, если они не противоречат законам. Ну, вот. На мой взгляд, рекомендовать, конечно, женщинам что-то сложно, когда им рожать, но если женщина видит рядом с собой надежного спутника жизни...
Так мы не про женщин, мы про высказывание. Ну что же мы опять советы женщинам подаем?
Ну, извините, я, видно, сполз с темы. Я думаю, высказываться можно, если это не противоречит и не оскорбляет. Да, это и есть позиция человека. Почему ее не высказать?
Спасибо за ваше мнение. Я все-таки считаю, что у человека публичного ответственности несоизмеримо выше. Одно дело, кто-то где-то там на кухне высказал свое мнение. Другое дело, когда это еще дается как такой морально-нравственный императив. Продолжим по другим темам после выпуска новостей на радиостанции. А сейчас новости. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:36 в Москве, 4 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асав. Продолжаем с вами обсуждать различные новости, темы. И сегодня что-то у нас такой социальный набор. Какая тема в продолжении одного из наших обсуждений, да, показалась мне интересной? Это вот к вопросу широких полномочий, кто как пользуется ими в регионах. Да, тоже обсуждали, что... Есть различные какие-то ощущения, что вроде бы полномочия даны, но никаких последствий нет. И вот по Калининградской области сегодня я увидел сообщение, которое привлекло мое внимание. Много говорим о том, что и на региональном уровне, да, должны помогать не только вот такими федеральными программами, федеральными решениями, ну и то, что руководители регионов должны какие-то инициативы внедрять. И мы с вами как-то обсуждали достаточно давно, правда, тему, было предложение о введении продуктовых карточек, так называемых. И, конечно, первая эмоция, что карточки — это там, способ обеспечения людей продуктами, когда этих продуктов недостаточно, когда их дефицит. Но обсуждалась не эта мера, а то, что среди людей малоимущих или пострадавших от вот, эпидемии коронавируса с утратой работы и с утратой дохода, вот им помогать продуктами. Выдавать определенные карточки, на которые они могут купить продукты там, в назначенных продуктовых сетях. И это более действенная такая мера, было такое предложение. Конечно, тогда заподозрили, что инициаторы были торговые сети, представители бизнеса, их заподозрили в том, что они хотят дополнительную прибыль получить, но они пообещали, что это будет там с минимальной наценкой, чуть ли не с нулевой. Но, в общем, тема тогда осталась в стороне, решили, что это нецелесообразно. Так вот, Калининградская область вводит карточки, чтобы поддержать людей, пострадавших от коронавируса. С их помощью можно будет приобрести продуктов на 5000 рублей в месяц. На карточку могут рассчитывать люди, зарегистрированные на бирже труда. Карточку получат те, кто лишился работы, а также социально незащищенные люди, предпенсионеры, инвалиды, одинокие родители. И самозанятые, устроившиеся на работу в течение двух последних месяцев, а также сотрудники проставящих предприятий. Вот судя по этому списку, это очень широкая норма. А может быть, сумма, оно не кажется какой-то заоблачной, запредельно высокой, но тем не менее, вот я вижу, что охват достаточно широкий. Потратить сумму можно будет только на продукты из утвержденного списка, видимо, чтобы люди не обналичивали, да, не там, тратили это на алкоголь, в том числе. И опубликован механизм, как это будет происходить, вопрос уже решенный. Вот я хотел обсудить ваше мнение по этому вопросу. Как вы считаете, насколько эта мера востребована в других регионах? И нужно ли ее распространять на всю страну для обеспечения определенных групп пострадавших граждан продуктами? Поскольку, когда обсуждаются деньги, да, тоже часто высказывается сомнение, что у нас с одной стороны безработица растет, а с другой стороны потребление алкоголя тоже растет. И вот подобные карточки, или вот как тут пишут, что Владимир пишет, нельзя было это назвать продуктовые сертификаты. Ну, вопрос-то не в названии, вопрос в механизме. Ну, допустим, продуктовые сертификаты. И уж такие продуктовые сертификаты позволят людям, ну, как минимум, меньше тратить последних денег на еду, какой-то минимум они обеспечат. Давайте попробуем об этом поговорить, что вы об этом думаете, потому что есть мнение о том, что это недопустимо, что это никому не помогает, что это моментально создаст черный рынок тех самых продуктов, потому что люди, которые зарегистрированы в качестве малоимущих, на самом деле в этом могут не нуждаться, да, и будут это продавать для того, чтобы получить какие-то деньги, чтобы потратить их на свое усмотрение. Это вот другая позиция. Давайте обсудим, что считаете вы. Зачитаю пару сообщений. Хорошее дело, в Москве есть опыт. На алкоголь всегда деньги есть, как это не прискорбно звучит. Владимир считает, мера востребована, бороться надо не с последствиями, пишет Михаил. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Слушайте, я вот слушаю все три темы, и вот они все такие важные, да, социальные, и я вот сделал, ну, это мой субъективный такое вот мнение, что у нас потеряно государство. Люди сами по себе, государство сами по себе. Тот же Платошкин, ладно, его не берем, это ваш, ну, то есть это больная тема, уберем его, я тоже...
Не, не больная, почему больная это?
Ну, потому что вы так, ну, очень громко так прям, ну, слышно было в интонации, что не ваше это.
Ну, не люблю я Платошкина, что дальше?
Я тоже не люблю, мне тоже, мне кажется, что это фейковая фигура. Вот. С тем же девочек там воспитывать. А вы не думали, почему этого не делают? Почему не рожают? Вот мне 38 лет, моей жене тоже 38. Я пока все заработал сам, нету стабильности в стране, нету работы. У меня есть профессия, хорошая профессия, я фермер, но я себя не нашел. Я работаю водителем. Я все себе сам заработал. И сейчас вот первого ребенка ждем. И то, опять-таки, мне государство не помогло. Я потратил почти что 1 000 000 рублей на ЭКО и на все остальное. А государство мне только препоны ставит, справочку принеси и так далее. И сейчас с карточками. Введут они эти карточки, но нужно будет 10 кругов ада пройти, чтобы получить эти карточки на продукты. Александр, вот, вот вы поймите, вот я так понимаю, что государство просто от людей, ну нет государства. Вот реально, я понимаю...
Но его нет для вас или для всех людей, вот скажите,
для пожалуйста. Для всех, я вот живу...
Но вы знаете, у меня есть другой личный опыт, что для меня, например, для меня, но есть, например.
Послушайте, ну вот я 80 километров сейчас, я переехал из Москвы, квартиру сдал, там, живу в доме, построил, все, в кредиты влез, я плачу, кручусь как-то, да? Но в деревне люди готовы друг друга сожрать, нету зарплаты. Зарплата 15 тысяч рублей в Подмосковье. Это очень-очень круто. Газ идет по участку, но чтобы завести в дом этот газ, нужно платить 1 000 000 рублей. Чтобы поставили стойку вот счетчика электричества, нужно заплатить 80 тысяч рублей. За два провода, вы понимаете? И везде куча справок, куча препонов и так далее. Мне такое ощущение, что власть просто от народа куда-то далеко-далеко потерялась. А мы с вами обсуждаем все вот эти вот... И все ваши темы, они вот... воедино собираются, но это опять-таки мое субъективное мнение. Я не говорю за всех. Я вижу, как
вы живут только что люди. Сказали за всех, я же специально уточнил.
Да, я вижу, как живут в моей деревне люди.
Ну, то есть это касается всех вашей деревни или всех вообще людей? Вот тоже
вот такое... вокруг, да, вот. Ну, это вот Нарфоминский район, далеко не будем ходить. Город Верея. Рядом с городом Верея есть деревеньки. Доживают, люди доживают. Пенсионерам дрова за 10 тысяч рублей привозят. Якобы КАМАЗ, там сколько-то кубов, а по факту там нет ничего, и бабушки эти плачутся, последние деньги у них забрали. Как так вообще? Как это вообще возможно? Газовая держава бабушкам дрова возит. Это ненормально. Мы продаем куда-то этот газ, у нас по участку идет газ, но чтобы бабушки завели в дом этот газ, нужно 1000 кругов ада пройти, заплатить 1 000 000 рублей. Но это разве нормально? Мне кажется, это ненормально. Просто государство в лице даже нашего президента где-то потерялись. У них собственный мир, а у нас собственный мир. Поэтому вот это вот накипело, и мне кажется, что что-то в этом году все равно произойдет. Я не сторонник, я не хочу ни крови, тем более братоубийственного вот этого. Но, это,
но вы же кажется, вот это... прямо угрожаете, да? Что вы предъявляете претензию государству и говорите, что будет, если оно вам не даст 1 000 000 рублей на газ.
Да не то, что я не прошу дать мне, я себе все заработал, вы меня не услышали. Я не прошу. Не мешайте. Если вы создаете...
Так помогайте или не мешайте? Я не понимаю вашей позиции, честно говоря. Но спасибо, что вы высказали. Вот, тем не менее, возвращаемся к вопросу. Я считаю, что эта мера востребована. Ее стоит вводить не только в Калининградской области, но хочу ваше мнение послушать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Алло.
Да, вы в эфире говорите.
Алло.
Сложно. Так. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Вы знаете, государство есть. Так нельзя говорить. Вот, оголтело, что его нет. Но оно очень низкого качества. Во всем есть качество. Масло имеет качество, автомобиль, так и государство. Его претензии...
Вы вольны же выбрать другое, Михаил. Вы же рыночник. Сделайте осознанный выбор взрослого человека и выберите другое, если вам это не нравится. Все пути открыты, скоро будут открыты.
Я не сказал, что не нравится, оно не все качество. Я, моя душа наполнена состраданием, вся моя жизнь в этом. Для меня, я не просто не нуждаюсь, я благотворительностью всю жизнь занимаюсь. Дело не в этом. Вот эта дровяная тема, давайте, вы любите конкретные дела, я ее знаю досконально, это вообще... Это убийственный позор. Вокруг гибнет лес, гниет, но его нельзя взять на растопку. 10 тысяч, правильно, 8 тысяч.
Давайте про продуктовые карточки. Папа. Какие дрова? Мы дрова не обсуждаем с вами.
Хорошо, карточки. Значит, я вот когда Доренко вел 10 лет назад и 8, каждый год, каждый месяц я говорил, что самой насущной проблемой правительства является введение продуктовых наборов. Их в Америке 45 миллионов. Они не гнушаются этим, выдавать эти продовольственные наборы тем, ну, кто действительно находится во временных трудностях. Обсуждать технику, черный рынок. А вы знаете, что если на эти продовольственные наборы появится черный рынок, это все равно будет лучше, чем их нет совсем. Но
ну, я знаю вашу позицию, что любой рынок лучше, чем его отсутствие.
Одну секунду, это будет... Но действительно, сегодня людям нужно помогать так. Вот это ведь овеществленная мера помощи. Коробка с необходимыми продовольственными товарами российского производства. Гречка, сахар там, хлеб, соль. Но почему в Америке их 45 миллионов этих наборов, так? А у нас, а мы, значит, лучше Америки. У нас люди действительно сегодня не имеют возможность полноценно питаться. Многие люди, большой процент.
Ну, вы знаете, я встречал и обратную позицию. Вот даже в эфире у нас было высказано, что людей оскорбили, выдав... у нас вот была мера недавно в Москве, да, тем, кто в школе питание получал от государства, им выдали наборы. Там гречка, простые продукты достаточно какие-то. Была история, что не то дали. Вот не то. Зачем это дали? Знаете, надо было другое. Такая же тоже позиция есть.
Это, знаете, ну, конечно, когда мы видим наборы французские и английские, нам, конечно, до этого далеко. Но я бы, и вы бы, я думаю, не оскорбились бы, получив, если вы находитесь, там была бы у вас пенсия, извините, 8 тысяч, 12, 15 и больше ничего. Как это можно оскорбиться, получив в месяц нормальный набор? Килограмм сахара, килограмм гречки, 2 килограмма того, 5 батонов хлеба. Вряд ли бы оскорбились, потому что...
Нет, конечно, не оскорбился бы.
Пенсионеры, я занимаюсь этой проблемой. Вот учителя бывших, 35 лет проработала дама, допустим, таких дам, знаете, сотни тысяч. Вот она живет в Москве, да, у нее есть отдельная двухкомнатная квартира. Когда-то она ее получила. Ей присылают платежку 6-7 тысяч в месяц. У нее 12 тысяч 14 пенсии. Ну, в Москве побольше, конечно. Как она может оскорбиться таким? Да ей должны его привозить каждый месяц. Не надо этих карточек. Ей должны привозить вот эти молодые ребята, которые, как они там называются, которые помогают, раз в месяц. И это ослабило бы очень сильно социальную напряженность, которая, несомненно, есть. Но почему это не вводится? А это та же самая качество государства. Когда посчитали цену, это слишком дорого, чтобы мы в месяц элементарных продуктов каждому нуждающемуся, ну, пожилым там, матерям одиноким, с детьми, которые там по 10 тысяч сейчас дадут, а это дорого. И начинают придумывать причины. Наш народ оскорбится, война, карточки.
Подождите секунду, Михаил, вы точно помните, о чем мы начали с вами разговаривать? Я начал с того, что в Калининградской области эти карточки введены. Они уже выдаются людям. Уже. Представляете, такое чудо. Вот в этой стране это случилось. Это же невероятно, наверное.
Так это должно быть давно. Я говорил об этом, что правительство...
Нет, вы только что говорили, что это не делается, да, что это должно быть, но этого нет. Я говорю, как нет? Вот есть, пожалуйста.
Я новый премьер-министр, очень умный, человек с математическим умом. Человек...
Мне кажется, он вам за пиар приплачивает. Вот честно, у меня такое ощущение.
Послушайте, ну зачем вы так говорите? Ну я просто знаю уровень
личности. Каждый раз мы говорим, ну, по кругу ходим.
У нас не было премьер-министра. Не было 20 лет. Первый премьер-министр.
Только мы не про него сейчас говорим, а про продуктовые карточки. Ну, спасибо за вашу позицию. Как-нибудь поговорим и про премьер-министра. Вот мнение, что никаких наборов, только деньгами. Наборы прошли... Не, они плодят коррупцию, по мнению 909-го в СМС-сообщениях. А Трифит говорит, что наборы отличные, спасибо, без всяких шуток. Николай Матокин пишет, что никто ничего школьникам не выдал, выдали только многодетным. Видимо, многодетные, это там, у них школьников не бывает. Вот, ну, я свою позицию озвучу, что я вот тогда говорил, сейчас. Я считаю, что это очень здравая мера, и стоит ее действительно максимально широко применять. Это поможет и производителям, и мне ясно, как за этим сделать такой контроль, чтобы это не уходило ни в алкоголь, ни куда-то еще. Там, в конце концов, у нас есть крупные федеральные торговые сети, которые можно вот в эту систему встроить. И надо посмотреть, как это будет развиваться в Калининградской области, потому что это правильный, хороший эксперимент. Мы же любим в эксперименте что-то попробовать, и когда это получается, удачно распространять дальше. Я вот помню, что Зеленоград, один из районов Москвы, подмосковный, всегда был полем для таких экспериментов. Там введение турникетов в общественном транспорте. Вот в первом там ввели, отменили, правда, тоже там. Вот, и посмотрим, если в Калининградской области будет хороший результат, то, конечно, это надо меру расширять. И тут вопрос, вот как раз премьер-министра, который должен на эту ситуацию посмотреть. Давайте послушаем ваше мнение по этому вопросу. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер. Знаете, ну, если сейчас начнут продавать, ну, я думаю, 45 миллионов вот сразу выстроится за этими карточками. Я тоже хочу взять, где карточку-то это получить.
В Калининградской области надо проживать пока.
Не, я не в Калининградской области, я в другом субъекте. Где взять-то? Я говорю, 45 миллионов сразу выстроились в очередь.
Вы спросили, где взять? Я говорю, что в Калининградской области, если вы там проживаете, вам дадут.
То есть
вам
45 миллионов должны туда уехать, чтобы получить эту карточку.
Откуда вы взяли цифру 45 миллионов, скажите?
Ну, я вам объясняю, я взял эту цифру. Вот мне позвонило 45 миллионов человек, хотят взять такую карточку. У меня вот телефон разорвался.
Ну, я думаю, что вам к врачу пора, извините. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, я вас слушаю.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Хотела бы...
Говорите.
Два слова про себя сказать. Хотела бы два слова про себя сказать. Я пенсионерка, живу в Московской области всю жизнь практически, в 25 километрах от Кремля и в 5 километрах от правительства Московской области. Вот в январе мне прибавили пенсию 12 866 рублей. И при этом за мусор, например, мне присылают около 600 рублей. Вот у меня вопрос, а где мне взять мусора на 600 рублей? И при этом мне в квитанциях за ЖКХ все время приписывают какие-то все новые, придумывают и новые позиции. Обслуживание газового оборудования, еще что-нибудь. И если я хочу получить субсидию, мне ее никогда не дадут.
А вы пробовали?
Никогда. Я пробовала, да, пробовала. Но поскольку у меня прописан еще ребенок мой, взрослый, который по миру, извините меня, с голой попой ищет своего какого-то места, нас все время соединяют. Родители умершие, когда у меня на сегодняшний день были живы, меня с ними соединяли, понимаете? Нас вот нищебродов вместе в кучу слепляют, и ты нигде
я ни субсидию не очень понял, не получишь, что значит, что
ни
значит...
набор не получишь. Ни...
Я не очень понял, что значит слепляют, но я неоднократно говорил, что пытаться надо, потому что вот даже среди наших слушателей пишут, Владимир Бонд, выдали продуктовые наборы и школьникам, и детсадовцам, и не раз, двое детей. Майкс пишет, три раза пришла выплата на ребенка до 5 лет, 5000 рублей. Деревенский парень сообщает, получила на ребенка его жена, видимо, 10 тысяч рублей. И много таких тоже примеров, и плохих тоже много примеров. Да? Но это не значит, что вот надо сидеть и считать, что жизнь окончена, ничего не дадут, больше никогда и ничего не надо пытаться получить. Вот. Есть и вопросы, да, где, собственно, дети, по какому миру с голой задницей они шляются тоже, тут пишут в смс-сообщениях слушатели. Но это все вопрос личного характера. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здрасте. За, ну, продуктовый набор в Калининграде ввели, это хорошо. Вот я думаю. Я вот из Киргизии, меня зовут Нури. Там вот из-за пандемии тоже вот ввели вот продуктовый набор. И людям давали продукты, вот масло, подсолнечное. Макароны, мука. Вот. Моим родителям дали. Вроде, ну, бедная страна, там тоже продавали продукты. Все хорошо.
А это там по всей стране было, да? Массово, широко?
Ну, смотрите, вот. Я не знаю, вот какие-то вот еще, как это, благотворительные, ну, люди там скидывались. ну, есть еще благотворительные и государство. Но всем вот продукты вот раздавали, я вот знаю, вот в интернете все время видел, и родители тоже говорили, вот там картошка, мука, там продукты дали. Ну, это нормально. Вот.
Нормальный опыт. Думал, вот. Угу.
Да. Я тоже вот сейчас в Москве живу, вот снимаю, вот дети трое, жена там работает. Я вот тоже думал, да, дали бы какие-нибудь карточки, чтобы, ну, не пропили, а как это, талон или вот, ну, чтобы только мог продукты купить, да, вот. Это, я тоже наше детство думал, а как-то придумали без меня. Ну, я думаю, все нормально, все хорошо. А власти, мэр Собянин, Путин, ну, я вот как вот, все хорошо, все как надо, так и делаем.
Спасибо за вашу позицию и за ваш опыт. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день. Зовут Николай. Вот я хотел сказать, только что звонила женщина по поводу вот объединения, то, что там вот сын...
Она сказала, слепляют, да, не очень понял, что сын где-то в другом месте и поэтому не дают субсидию.
Я вот хотел немного разъяснить вот лично по своей ситуации. Есть проблемы с работой, с финансами, там, попытались получить субсидии, как малоимущие, на детей хотя бы, да, чтобы их кормили в школе, давали какие-то еще там денежки. И такая ситуация, что вот у меня есть мама, которая по религиозным своим соображениям отказалась...
Алло. Что-то пропало. Пропадает связь. Алло.
Да, сейчас слышно меня?
Мама по религиозным соображениям, дальше.
Вот, она отказалась от паспорта, она по религиозным соображениям ушла в паломничество. И проживает, уехала в Ярославскую область, купила там себе давным-еще, лет 15 назад, дом 360 квадратов, который разваливается. И она оформила его на меня, так как она от всего отказывается. И вот мы из-за этого не смогли получить пособие по малоимущим, потому что я, оказывается, уже не малоимущий, потому что у меня где-то какой-то дом...
Ну, смотрите, она без вашего ведома это сделала.
Она тогда это сделала с моего ведома.
Ну вот, видите, но все-таки ваше тут есть тоже применение ваших усилий. А теперь вы валите на нее, что она отказалась от паспорта. Ну вы же на себя это оформили, правда. Я вас не осуждаю, да, но ситуация действительно непростая, в ней много факторов. Ладно, спасибо, что поделились. Мы на сегодня будем заканчивать. В общем, я думаю, что эта мера должна быть распространена. И действительно, людям... Таким образом, да, помощь, она действенна. Посмотрим, как это будет в Калининградской области, да, и попробуем сделать выводы. Это была сегодня программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Брали мы социальные темы, такие связанные с социализмом в том числе. А на следующей неделе продолжим, будем следить за повесткой, будем обсуждать политическое, социальное, резонансное. Спасибо, что слушали сегодня, спасибо, что звонили, высказывались. Ну, на следующей неделе продолжим сейчас выпуск новостей и слушайте радио.